В прошлом году, когда мы поехали в отпуск на Флориду, мы попали в сезон ураганов. Немножко как бы застали это время. И вы знаете, когда ты видишь грозу и бурю где-то на ровной местности, это одно. Но когда ты находишься на берегу океана и видишь, как небо в такой тьме сливается с океаном, и кажется, что все вокруг становится темным. То есть это темное небо и тучи, эта тьма, она отражается в воде. И скажу вам, это страшное зрелище. И вы знаете, многим природным явлениям мы особо не придаем значения и воспринимаем их как что-то само собой разумеющееся. Но на самом деле, если у нас есть мудрость, то мы с вами никогда не будем находиться во время дождя, грома, молнии на берегу реки, правда? Мы отойдем подальше. Мы никогда не будем глупцами и постараемся укрыться, когда идет дождь и когда идет гроза и молния. Если мы находимся где-то на поле, мы будем искать убежище. И вы знаете, если не принять меры заранее, то такое пребывание перед бурей, во время бури, может оказаться очень сильной опасностью для человека. И сегодняшнюю проповедь я бы хотела назвать «Тьма перед бурей». Тьма перед бурей. Знаете, известный такой метеоролог есть, он сказал, никогда не надо бояться грома, потому что когда вы слышите гром, то молния вас уже не ударит. Нужно бояться молнии. Если вы увидели молнию, она в вас уже не попадет. А если это случится, то это будет настолько быстро, что ты даже не успеешь ничего сказать. Да не будет этого. И, конечно же, мы должны с вами знать эти меры предосторожности. И уже ни для кого не секрет, что мы с вами живем в интересное, удивительное время. Последнее, можно сказать, время. Последнее время, которое было предсказано пророками Ветхого Завета, и о котором говорил Иисус Христос, о котором говорили апостолы. И действительно, тьма сейчас сгущается. Тьма сгущается. В Писании мы видим очень много пророчеств, о которых говорят ветхие пророки, о которых говорит Иисус, которые предсказывают, как же это будет. Какие признаки? Я много раз говорила проповедь на эту тему, но некоторые события последнего времени, конечно же, нас интересуют страны, в которых мы жили, нас интересует страна, в которой мы живем сейчас, Соединенные Штаты Америки, что происходит вокруг нас. И вы знаете, состояние, то, в котором находится сейчас эта страна, оно очень похоже на состояние, которое было в фашистской Германии, когда Гитлер пришел к власти. И очень многие вещи, которые, в принципе, совершались там, это включает в себя конфискация оружия, признание абортов, это включает в себя многочисленный велфер, когда людям раздавали бесплатные деньги, чтобы контролировать их таким образом, когда просто закрывались маленькие бизнеса. Все эти вещи, они уже давно существуют здесь, в Америке, и практикуются. Но есть такая вещь, которая определяет время пришествия Божьего гнева на тот народ, на ту нацию, которая отходит от Божьих заповедей. И это отношение к Его церкви, отношение к Израилю. И в Исаии 34:8 мы можем с вами прочитать следующие слова. «Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион». Казалось бы, что здесь говорится об Израиле, но под Сионом, в Ветхом Завете мы знаем это Израиль, но в Новом Завете здесь говорится о церкви Иисуса Христа. Потому что существуют следующие стихи Римлянам 9:33. Вы, наверное, помните. «Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». И мы знаем с вами, что краеугольным камнем духовного Сиона есть Иисус Христос. И Павел нам свидетельствует, что существует и ветхозаветный, и новозаветный Сион. То есть за Сион придет отмщение. Да, мы знаем, что было отмщение тогда, когда армия Навуходоносора и Тита полностью Сион был разрушен, да, Израиль, тогда, когда Израиль действительно блудил, отошел от Господа. Но Бог посредством Иисуса Христа воздвиг себе новый Сион, это церковь. Да, мы с вами наследники Божьи через Иисуса Христа. И мы с вами действительно дети Божьи через духовное обрезание, да, через спасение, через Иисуса. И Римлянам 11:26 также сказано: «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Евреям 12:22: «Но вы приступили к горе Сиону, ко граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». То есть Сион – это здесь идентифицируется как духовный народ, как Божий народ. Это мы с вами, да? И, скажем так, это небесный Иерусалим, к которому мы когда-то придем. То есть не обязательно это физические евреи, но это духовные, духовные дети Божьи, которые это сыновство унаследовали через кровь Иисуса Христа. Почему я делаю акцент на этом? Да потому что по тому, как нация, государство относится к детям Божьим, относится к церкви, очень можно сказать быстро, что будет происходить в этой нации. И недаром Господь говорит, что отмщение мое за Сион, оно произойдет, оно близко. И у Бога есть свои люди в каждом народе, в каждой деноминации. И когда по отношению к невесте Христовой, да, по отношению к церкви совершается нечестие, то будет идти отмщение, будет идти действительно расплата очень скоро. Я бы хотела привести пример Великобритании, Англия. Вы все знаете эту страну, и действительно говорят, что это страна, от которой никогда, так называли ее раньше, никогда не заходит солнце. Англия имела многочисленнейшие колонии. Ее последняя колония, Гонконг, была передана Китаю в 1977 году. До этого территории Великобритании были повсюду. Но что интересно, что тогда, когда насаживались эти колонии, всегда неслось Слово Божие. Всегда там открывались какие-то миссии. Всегда там были люди, христиане, которые приходили в эти земли, да, и они приносили с собой весть о спасении. И поэтому ничего удивительного, что Бог так благословил эту страну. Он давал процветание для того, чтобы эта страна, даже несмотря на то, что она имела колонии, она могла приносить евангельскую весть в те места. И это было некоторое время, но в 1666 году, мы знаем, что Англия также дала очень много известных проповедников пробуждения, которые действительно были ведомы Духом Святым. И проповедники с Уэльса, Шотландии, мы знаем, что они были во главе очень многих пробуждений церкви. Но когда в 1666 году в Лондоне был издан указ, чтобы выселить очень многих христиан за город, вообще на расстояние там нескольких миль от города, то есть начались такие гонения, да, то мы знаем, что в Лондоне буквально через 6 месяцев произошел сильнейший пожар. И потом, когда была годовщина этого пожара, один евангелист говорил, что пожар в Лондоне произошел всего лишь после некоторого времени, когда по всей стране были изгнаны, замолчали многие служители Христа, которые не хотели грешить против своей совести, которые не хотели идти на сговор со своей совестью. Иерусалим был сожжен за то, что он плохо обращался с посланниками Господа. Иеремия об этом говорит. Во второй раз за то, что они наложили руки на учеников Христа и гнали их. Но Лондон был сожжен за такое отношение вот именно к христианам. И вот этот пятимильный акт, когда христиан выселяли просто из города. Это как будто, знаете, Бог забрал свою защиту с этого города. И то же самое происходило, мы с вами помним, в Содоме и Гоморре. До последнего времени, когда в этом городе находился праведник Лот, да, который, в принципе, семья которого уже была заражена. Мы знаем, что жена его сожалела, и она уже была пропитана духом просто этого города. Его две дочери, которые потом с ним переспали. Но Лот еще держался. И мы знаем, до самого последнего момента Бог медлил. Бог медлил с тем, чтобы уничтожить этот город. И то же самое Ной, когда он строил ковчег, было 120 лет. В течение 120 лет он продолжал, проповедовал, говорил о том, чтобы люди вернулись к истокам, вернулись к Богу, но люди не слушали. И, может быть, сначала там было достаточно праведников, но потом мы видим, что из всех праведников осталась только семья Ноя. И вы знаете, Бог никогда ничего не делает, прежде чем не предупредить людей. И то же самое происходит в Америке. Знаем, что эта страна, которая была заложена на христианских основаниях, которая была действительно процветающей страной, которая была благословением для многих стран языческих, да, которая принесла Евангелие. Это страна, в которой были организованы самые известнейшие университеты, Харвард, Принстон, Йельский университет. Они были организованы сначала как школы подготовки миссионеров, пасторов, евангелистов. Это страна, которая действительно была в пробуждениях, и в ней создавались библейские, миссионерские, всяческие общества. Эта страна сейчас отходит от Бога. Отходит от Бога, да? И, вы знаете, самым большим и ценным экспортом, которым занималась Америка, это было Евангелие, это было Слово Божье. Сейчас экспортируется все подряд, начиная от пепсиколы, заканчивая айфонами, заканчивая порнографией, наркотиками и так далее. Все то, что разрушает, не созидает, оно разрушает людей. И знаете, мы с вами некоторое время назад говорили о том, что будет последнее время. Я бы хотела сегодня немножко тоже напомнить и просто встряхнуть, потому что особенно события на прошлой неделе, принятие некоторых законов, они настолько шокировали многих людей, что я просто не могу промолчать. И такие примеры. Последняя новость. 13 мая. Трансгендерная политика президента Обамы. Вы знаете, кто такие трансгендеры? Трансгендеры – это люди, которые не принимают свой пол, но внутри себя считают причастным к противоположному полу. Да? То есть если это парень, он считает себя девушкой, если это девушка, она по сертификату рождения записана как девочка, но она чувствует себя мужчиной. И вот последняя политика нашего благословенного президента, в отличие от транссексуалов, они не делают эти люди никаких операций, может быть, в дальнейшем, но президент США Барак Обама одобрил директиву, согласно которой школы должны будут обеспечить доступ учеников-трансгендеров в уборные и раздевалки, которые они сами выберут. То есть соответствующее письмо подписано руководством Минобразования США, и оно будет разослано руководству всех государственных школ. И это уже было сделано в пятницу 13 мая. В тексте описаны меры, которые необходимо предпринять для того, чтобы ни один из учеников не подвергался дискриминации. В их числе разрешение детям, трансгендерам посещать туалет в соответствии с их восприятием, с их чувственностью, с той идентичностью, которой они думают, они принадлежат. То есть таким образом получается, что нет никаких ограничений, какой туалет или какая раздевалка, да, женская или мужская. Если парень может сказать, что он чувствует себя девочкой, он зайдет в женскую раздевалку и будет ее использовать. То есть никаких ограничений. Да? И дальше говорится о том, что без предъявления каких-либо справок о психическом состоянии, медицинской диагностике, свидетельства о рождении, но просто по их заключению, да, детей, подростков и так далее, они имеют право входить в ту раздевалку, в тот туалет, какие они считают нужными. Те учебные заведения, особенно частные, учебные заведения, частные школы, колледжи и так далее, особенно христианские, которые не будут следовать этой политике, которые не будут следовать этому закону из-за того, что они якобы по своим христианским убеждениям не принимают. Они будут лишаться всяческих субсидий, они будут лишаться федеральной помощи. И точно так же общественные школы публичные, да, государственные, которых будут не принимать этот закон, они будут лишаться финансирования. Следующий вопрос. Кто будет следующим? А следующие, друзья, я могу сказать, что будут церкви. Потому что так как церкви имеют вот этот нон-профит статус, который позволяет им иметь какие-то льготы, не платить налоги, и точно так же этот закон, если будет введен во всех публичных местах, вы знаете, что магазин Target уже ввел этот закон, да, за что получил очень сильный бойкот со стороны покупателей, но когда это будет вводиться повсеместно, то пастырям церквей придется выбирать, за кем или зачем они идут, да? Идут ли они за истиной Божьей, или они боятся наказания от государства. Поэтому мы видим, что президентская администрация действительно творит, что хочет, и никаких христианских оснований не остается уже в правительстве. Но есть хорошая новость. Вообще этот закон был принят после того, когда пару месяцев назад штат Северная Каролина, сначала это произошло в Шарлотте, когда вышел закон против дискриминации, о том, чтобы не было никаких ограничений при приеме на работу, при приеме на учебу и так далее. Но штат Северная Каролина перепрыгнул этот закон, и буквально в течение одного дня они выпустили закон о том, что ни один из городов Северной Каролины не может изменить закон о том, чтобы людям каким-то образом, значит, выставлять какие-то ограничения, но это касалось также и христиан, то есть они сказали то, что никаких трансгендерных туалетов, никаких трансгендерных всяких предрасположенностей никто не имеет права выставлять в штате Северная Каролина. За что, спасибо, Олег, я думаю, вся церковь может сказать аминь, за что сейчас штат Северная Каролина, он стал изгоем, буквально. Многие спортивные организации, многие певцы и артисты, они отказались проводить свои гастроли, концерты, соревнования. Сейчас губернатор штата, он находится под сильнейшим прессом просто. Но они пошли, скажем так, ва-банк. Они подали в суд против закона, который заставлял их это делать. Там практически чуть ли не против президента Обамы. И они сражаются из последних сил, но мне интересно было такая смешная вещь, что как бы все выставили бойкот. Многие компании, там Apple, Windows, там все вот эти вот особенно известные, да, всякие производители, они сказали, что они вплоть до того, что из-за того, что Северная Каролина как бы так консервативно относится и стоит на христианских основаниях, они вплоть до того, что они будут отзывать своих представителей и так далее. Но интересная такая вещь, выступила как бы против штата и большая компания, которая имеет там сайты, порнографические сайты, и сказали, что мы не будем производить трансляцию на North Carolina больше. Я думаю, аллилуйя! Слава Богу, осчастливили! Не будут они транслировать свою грязь. Так что бойкот Северной Каролине. Но вы знаете, действительно, побольше бы было таких законов и таких штатов. Следующие примеры, которые заставляют нас задуматься, потому что это не просто закон против дискриминации там, или что-то такое, то, что принимает Обама, но это закон против христианских оснований. Следующее. Президент США Барак Обама осудил психотерапевтов, медицинских врачей, христианских консультантов, психологов, берущихся изменить ориентацию гомосексуальных, бисексуальных или трансгендерных подростков на гетеросексуальных. То есть любая консультация, если приходит человек в церковь или к психологу, или куда-то к доктору и говоришь, что я чувствую влечение к своему полу. И если ты начнешь, особенно с применением Писания, консультировать его или молиться за него, ты попадаешь под уголовную ответственность. Ты попадаешь под криминальную ответственность. То есть этот закон, он уже одобрен. Кроме того, дети, которые достигли 10-летнего возраста, и, например, мальчик, он ощущает себя девочкой, полностью опрувано то средство, когда одобрено то средство, когда таким детям можно давать специальные лекарства, которые будут подавлять их половое развитие в том состоянии, в котором, значит, они родились, и то есть до достижения там определенного возраста, до 18 лет, чтобы они могли, имели возможность потом сделать себе операцию по изменению пола. То есть можно блокировать 10-летних детей от нормального развития, если эти дети ощущают себя не того пола. Скажите, что происходит? Что происходит? Мир действительно сходит с ума. И мы понимаем, что это не просто какие-то, знаете, закон там, закон здесь, но идет намеренная политика против семейных ценностей, против христианских ценностей. Люди, которые приходят к власти, которые несут Божью совесть, которые несут действительно библейские истины, их просто уничтожают. И доктор Эрик Волш, высококвалифицированный специалист, нанятый властями штата Джорджия в качестве руководителя местного департамента общественного здравоохранения, был уволен недавно. Уволен за что? Был уволен за то, что он проповедовал в церкви в качестве пастора на общественных началах в церкви адвентистов седьмого дня. При этом юридических претензий к его работе совершенно не было. Но он был уволен за его взгляды. Это человек, который очень много помогал людям. Он раньше жил в Калифорнии, он открывал зубные клиники для больных СПИДа, он помогал малоимущим. То есть он совершенно, как бы никаких претензий к его работе не было, но его взгляды, они не позволили ему оставаться на этой должности. То есть получается так, что просто возмущались чиновники, как он посмел проповедовать свои убеждения и оставаться на этом посту. И чиновники действительно во всем мире они одинаковые, но вот это вот, знаете, риск подвергнуться увольнению из-за своего мнения, из-за своей религиозной свободы, он сейчас просто повсеместно. Но вы знаете, что надо сказать, что интересно, что они защищают законы действительно гомосексуалистов, людей, трансгендеров и так далее, и говорят о толерантности и свободе. Но никто не говорит о толерантности к христианам, никто не говорит о толерантности к нашему убеждению, да? То есть, можно сказать, это извращенная толерантность, да? И мы знаем, что очень много было всяких исков, когда людей, которые имеют бизнеса, например, там фотографируют или выпекают какую-то выпечку, торты, да, когда людей, просто гомосексуальные пары, тащили в суд за отказ обслуживать их торжество. И недавно буквально также был Верховный суд штата Колорадо отказался рассматривать дело пекаря, которое ранее комиссия по гражданским правам Колорадо обязала в обязательном порядке принимать заказы на торты для однополых торжеств и заниматься перевоспитанием своих сотрудников, то есть прививать терпимость гомосексуалистам, а также ежеквартально давать отчеты о соблюдении этих норм в течение 2 лет. Это прямая цитата комиссии, которая вот рассматривала его дело. И он подал в суд, этот иск отвергли. То есть получается, мало того, что он обязан, или он закрывает свой бизнес, или он обязан принимать заказы, да? Также он должен просвещать всех работников, которые работают в его бизнесе. И вы думаете, это только один случай? Эти случаи, они происходят постоянно. Мы видим, что идет массивная атака на христианство, массивное давление просто. Слава Богу, что есть люди, которые стоят у власти, как в этом штате Северная Каролина, которые противостоят этой политике. Но большинство людей, у меня задается вопрос, где церковь? я церковь, почему церкви молчат, почему церкви ничего не говорят. Да потому что все боятся, потому что все боятся. Но я хочу сказать, что Господь никогда не позволит дьяволу уничтожить всю невесту Христову, знаете, этим страхом. Останется остаток, который не будет бояться молчать. И вы знаете, когда мы читаем Писание, мы видим, что всюду оставалось немного, но оставались праведники. И опять-таки Бог предупреждает. Бог предупредил и Адама, и Еву в Эдемском саду, когда он сказал, не ешьте от этого дерева. Да? То есть Бог посылает предупреждение через Ноя, посылает предупреждение также через ангелов, которые пришли домой к Лоту. То есть Бог спасает тех людей, праведных людей, которые идут за Ним. Но также мы в Писании можем читать, вы помните ситуацию о Моавитском царе. И этот царь, он нанял пророка Валаама, чтобы тот пророчествовал против Израиля, чтобы он проклял Израиля, да? И Бог не позволил Валааму проклясть Израиля, но в конце концов этот человек, Валаам, он дал Моавитскому царю такой совет, что если мы не проклянем, то мы можем разрушить Израиль путем соблазнения мужчин через блуд. И вот вожди Моава, они последовали этому совету, и мы можем читать числа 25 глава 17-18 стих, что Моав враждебно поступил, будоража израильтян своим коварством. И они просто они увидели, что мужчины открыты, они чувственны, да, и что сделалось? Пришел разврат, то есть они послали моавитских женщин, которые там устроили, я не знаю, приглашали они народ к жертвам богов своих, ел народ жертвы и кланялся богам, и прилепился Израиль к Ваал-Фигору. Эти женщины танцевали перед ними, и пришел вот этот соблазн, да? И вот смотрите, вплоть до этого времени, пока это не произошло, Бог не судил Моава, моавитский народ, за то, что он это сделал, да? То есть он годами ничего не говорил. Но потом пришло время, и Бог сказал, Моав, я буду судиться с тобою. И сказано, что потом этот народ, он был полностью истреблен за то, что вот прельстил израильский народ. И сейчас, вы знаете, Америка, Моаву было предупреждение, что он будет истреблен, и он был истреблен. Точно так же Америке идет предупреждение. Многим странам идет предупреждение, да. И Господь, он просто говорит о том, что Америка точно так же за нечестие может быть истреблена, как и многие другие народы. И вы знаете, когда идет вот такое вот поношение против Божьих заповедей, против христианства, когда невеста Христова, она в поношении, когда действительно церковь подвергается вот уже таким преследованиям, которые будут все больше и больше и больше, мы понимаем, что Бог, Он постепенно просто будет совершать свои суды. И праведников остается все меньше, потому что люди, они подсаживаются, может быть, на легкое Евангелие, они подсаживаются на какие-то истинные благословения, но никто на самом деле не хочет платить цену. И вы знаете, на самом деле переход в вечность, он может быть настолько внезапным, настолько быстрым. Пришествие Господа может быть в любой момент. Когда мы говорим, что мы ждем восхищения церкви, сейчас очень много мнений вообще, когда это восхищение будет, до преследований, после или во время вот этой вот великой седьмины. Но на самом деле никто не знает точного ответа. И насколько важно сейчас просто смотреть за своей верой, смотреть за отношениями, которые мы имеем с Господом, чтобы мы были в этом остатке праведников, чтобы мы действительно были как те люди, которые хоть и жили в развращенном обществе, но они не подвергались воздействию его. Вы знаете, дьявол всячески воздействует. Он воздействует действительно даже, казалось бы, через средства коммуникации, через телефоны, через компьютеры, интернет. Любой ребенок сейчас может набрать сайт и выйти куда-то в оккультный просто какой-то портал, какой-то мир, порнографический сайт. Это все доступно. Мы видим, что дьявол действительно пытается уничтожить, он понимает, что это время последнее, и он уничтожает самое дорогое для Господа, его детей, его церковь. И вы знаете, он именно принимает меры против спасенных людей, против людей, которые есть невеста Христа. И в 12 главе Откровения Иоанна мы можем читать о том, что сатана сошел на землю в великой ярости, зная, что его время коротко. И вот получается, говорят, дьявол где-то там, может быть, в космосе или где-то, но дьявол посреди нас. Дьявол пытается захватить наши сердца, захватить наш разум, захватить наши семьи. То есть он использует все, чтобы преследовать Сион. И получается, знаете, это как две чаши весов. С одной стороны идет давление со стороны государства, со стороны закона на церковь, на Сион, да, на невесту Христову. С другой стороны, дьявол пытается разрушить в церквях единство, любовь, принятие, сострадание. И вот смотрите, в Писании сказано, Откровение 12, «И пустил змей из пасти своей след жены церкви в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими от свидетельства Иисуса Христа». То есть вода, как река, это мир. Всегда река – это мир, да, то есть чтобы увлечь миром, просто идет вот эта вот война, да, он рассвирепел на церковь, он вступил в брань с теми, которые остались от ее семени, то есть те, которые сохраняют еще Божий закон. И вот именно в этом отрывке, это Откровение 12, 15, 17, жена – это церковь, и одна единственная цель сейчас у дьявола – потому что большинство людей уже находятся в его власти. Также обмануть и погубить Сион, обмануть и погубить невесту Христову. Поэтому очень много грязи, очень много беззакония, очень много вещей происходит в церкви, которые раньше, может быть, 20, 30, 40 лет назад, и нельзя было представить, что это когда-то будет. Но как раз, когда проходит это искушение, когда проходят всяческие тесты, Бог, Он оставляет себе остаток. Остаток людей, которые не поклонятся Антихристу, остаток людей, которые не побоятся промолчать, когда нужно сказать правду, да? И мы видим, что восхищение церкви – это такая действительно, знаете, большая теория, которая есть и существует. И, как я сказала, многие до сих пор как бы верят в разные периоды, когда же церковь уйдет с этой земли, когда Господь заберет и избавит ее от испытаний. И многие говорят, что Бог не допустит просто, чтобы церковь проходила какие-то тесты. Но я вам хочу сказать, что многие наши братья и сестры, они уже живут в великой скорби. Те, которые живут на Востоке, в Азии, Иран, Ирак, Сирия, которых убивают, забирают детей, отрубают голову, для них уже наступила великая скорбь. Как же тогда с ними? Эти люди действительно, они не сдаются, они продолжают верить. Почему Бог не восхитил их? Это люди верные, которые не отрекаются от Господа. То есть, говоря это, я понимаю, что будет какая-то мера испытаний, будет какая-то мера тестов, через которую пройдет церковь, через которую церковь пройдет, но, может быть, не все устоят. И мы видим подтверждение этому в Писании очень много. И вы знаете, кто-то, может быть, действительно, это интересная тема, изучает пророчество, изучает все те вещи последнего времени, которые произойдут, ездят на конференции, покупают всяческую литературу, а кто-то уже реально сейчас живет в этих испытаниях. И вы знаете, мы, может быть, не должны сильно вглядываться в будущее и подвергаться этим всем размышлениям, расчетам и так далее, но мы должны жить каждый день. Каждый день так, чтобы мы были готовы встретиться с Господом. Где-то позавидовал, где-то обиделся, где-то что-то подумало не так. Все эти вещи, они могут накапливаться, оставаться внутри нас и разрушать нас постепенно. Просто разрушать, лишать благодати Божией, лишать общения с Ним. И кто-то сказал, знаете, что Бог наш есть Бог настоящего момента. Бог настоящего момента. Не когда-то что-то придет благословение, не когда-то Бог что-то, Он уже делает сейчас. Он работает сейчас через это слово, Он пытается что-то сделать в своей церкви, Он пытается поднять ее. И, конечно же, Он заинтересован больше нас с вами, чтобы этот остаток людей, который действительно не прогнется под все эти законы, который не будет идти на сговор совести, чтобы этот остаток, он был большим. И вы знаете, часто говорят, вот Антихрист, Антихрист придет, Дух Антихриста. И Дух Антихриста мы часто представляем, когда уже всех поголовно будут ставить печатью, тремя шестерками, да, припечатывать. Но на самом деле, знаете, Дух Антихриста действует тогда, когда мы противостоим всему тому, что учил нас Господь Иисус Христос. И это не то только, что мы видим где-то в барах, в ресторанах, гомосексуальных сборищах, да, или те нечестивые законы, которые принимаются. Но это Дух Антихриста, который проникает и в церковь тоже. Да? То есть мы найдем Дух Антихриста в церкви, которая потакает греху. В церкви, в которой непопулярно говорить о святости. В церкви, в которой, может быть, знаете, люди уже давно живут наполовину в мире, наполовину с Богом. Дух Антихриста в церкви, которая идет на сговор с миром. Она боится мнения людей. Она, может быть, так сильно зацеплена за этот мир, что она готова соврать о своих доходах, чтобы получить какие-то льготы. Она готова что-то соврать о налогах и так далее. Она держится за все материальное. Да? Церковь, которая, может быть, знаете, утаивает что-то от того, чтобы отдать Господу, да даже та же самая десятина, но которая ожидает благословения от Него на полную катушку. Это Дух Антихриста. Церковь, которая вместо того, чтобы плакать о тех людях, которые погибают на улице, которые никогда, может быть, не хотят прийти в церковь, церковь, которая выискивает недостатки друг у друга, это Дух Антихриста, который проник в церковь. И кто-то сказал так, что действительно, когда мы начинаем копаться друг в друге, в братьях и сестрах, когда мы видим какие-то вещи, это действие дьявола, который отводит наш взгляд от великого поручения, которое Господь оставил нам, идти по всему миру и проповедовать Его Слово. И вы знаете, вместо того, чтобы прощать и любить, вместо того, чтобы носить бремена друг друга, мы начинаем поедать друг друга. И это Дух Антихриста также, который прорывается в церковь. Дух Антихриста, он отводит наш взгляд от того действительно великого, большого дела, которое поручено невесте Христа. И он сосредотачивает на том взгляд, чтобы мы искали соринки в глазах братьев и сестер. Не видя своих бревен, мы ищем действительно недостатки в других братьях и сестрах. И сегодня пришло время просто все это отложить. Все это забыть, оставить, покаяться и просто прийти к Господу. И знаете, смирение. И как тот слепой Вартимей кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Нам сегодня пришло время точно так же кричать Господу, «Сын Давидов, Иисус Христос, помилуй меня! Помилуй мою семью, помилуй моих детей, помилуй нашу церковь, помилуй мой город, в котором я живу!» Сейчас самое важное время, чтобы наладить отношения с Господом. Потому что, как много я раз говорила, когда придут уже все эти вещи, испытания, тогда будет не до покаяния. Тогда у людей просто мозги переклинивает, они будут искать, чтобы покушать, где бы найти защиту, где бы найти воду и так далее. И мы, знаете, действительно иногда остаемся такими теплыми, и нам кажется, ну никогда таких вещей не произойдет, и как-то мы все это, знаете, ну, сможем как-то избежать. Да, мы сможем избежать. Но мы сможем избежать тогда, когда мы будем вот в таких тесных взаимоотношениях с Богом и друг с другом. Не тогда, когда мы будем поедать друг друга, но когда мы не будем верить той лжи, что христианином можно быть где-то, знаете, 50-50. Немножко в мире, немножко в церкви. Но тогда, когда придет полное посвящение. Тогда, когда придет такое, что, может быть, все от тебя отвернутся. Может быть, ты вообще останешься один или одна. Может быть, даже муж или жена уйдут, или дети, или церковь. Но ты будешь следовать за Христом. Вот такое в нас должно быть внутреннее состояние. И вы знаете, действительно Иисус в Гефсиманском саду, он остался один. Все уснули. Все те, которые знали его близко, казалось бы, имели с ним отношение, он остался один. И одно из названий Гефсиманского сада – это сад оливок. И многие проповедники говорят этот пример, что оливки, чтобы с них сделать оливковое масло, да, их нужно сдавить. И вот точно так мы с вами, мы хотим помазания, мы хотим этого масла, действия его в нашей жизни, но мы не хотим давления. Мы не хотим испытаний, нам неприятно это. Нам не хочется об этом слушать, а уж тем более проходить. Но не бывает одного без другого. Не бывает одного без другого. И как раз, когда мы будем проходить эти тесты на смирение, на веру, на доверие действительно Богу, Его обетованию, как раз вот тогда наше масло, оно будет вытекать, наше помазание будет действовать. И это очень важно для последнего времени, потому что только преданные дети Божьи, они будут иметь сверхъестественную охрану и защиту от Господа. Поэтому Бог сегодня говорит каждой церкви: не отвращай свое ухо от истины, не бойся испытаний, не забывай благовествовать людям. И вот смотрите, 2 Тимофея 4:3-4. Павел говорит: будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И он предупреждает Тимофея. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителем, во всем переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняя служение твое. Это наша Библия. Это учение о верности, о святости, о спасении, о последнем времени. Это то, что говорит Писание, что мы должны быть бдительными, и какие бы трудности, обстоятельства ни были, продолжать делать то дело, которое Господь нам сказал делать. Как правило, знаете, когда все хорошо, то и хорошо, и Бог хороший. Но когда где-то что-то прижмет, знаете, там уже не до благовестия. Там уже как бы самому бы удержаться, да, но Павел говорит, что переноси скорби и совершай дело благовестника, исполняя служение, то есть в любых обстоятельствах, в любых ситуациях. И смотрите, мы с вами должны понять, что мы христиане не потому, что мы с вами в воскресенье пришли сюда, или, может быть, в какой-то другой день, да. И мы христиане, потому что мы в завете с Господом. Потому что мы понимаем, что каждый день нашей жизни мы берем крест, и мы идем. Идем за Господом. У каждого крест свой. У каждого какая-то мера своих тестов, своих испытаний. Но вы знаете, когда говорят, что христианство – это легкая вещь, да, и не надо платить никакую цену. Ну, Иисус же за все заплатил, да. Не нужно смирять свою плоть, свой страх и так далее. Знаете, я бы хотела, чтобы такое Евангелие сказали людям в Сирии, людям в Иране, в Ираке, которых мучают, которых убивают за их веру. Они действительно платят цену. Мы очень часто не хотим платить цену даже в плане того, чтобы закрыть свой рот. Чтобы закрыть свой рот, чтобы не сплетничать, чтобы не говорить никакие вещи, чтобы не завидовать, не гордиться, чтобы не сомневаться, но принимать всех, как и Господь принял нас. Это наш тест, это наше возрастное такое, знаете, просто наша лесенка веры, которая должна в нас возрастать постоянно. И вы знаете, пусть этим людям, которые действительно, которых убивают за веру, пусть скажут, что их путь должен быть легкий. Что они скажут? Что они скажут? И могут ли они вообще уже сказать что-то? Они уже с Иисусом. Но Иисус сказал, что путь, по которому вы будете идти, он будет узким. Он будет узким. И широк путь будет только тот, который ведет в погибель. Поэтому Бог особенно сейчас призывает к святости, к своей чистоте, к посвящению. И вы видите, что круг потихоньку как бы начинает сжиматься от правительства через эти законы, да. Но это как бы один такой, знаете, как просто одно такое давление, второе давление, которое будет через просто, знаете, вот этот либерализм в церкви, когда, ну, не надо уже быть таким праведным, не надо быть таким святым, и что об этом все время говорить, о покаянии и так далее. То есть, если уйдет праведность, любовь, если уйдет смирение из церкви, уйдет вот эта Божья чистота, не останется тогда вообще ничего в этом мире. Поэтому в Писании сказано: «Посему для народа Божия еще остается покой». О чем здесь говорится? Даже в дни царя Давида Бог искал народ, который мог бы войти в его божественный покой. Вы знаете, пока как бы мир, так вроде нету никаких там военных действий, да, и там всячески не прижимают нас, то хорошо говорить о покое. Но когда происходят какие-то вещи, насколько мы можем находиться в Божьем покое? И вы знаете, до того времени, пока народ Божий не научился быть в Божьем присутствии, в Божьем покое, они продолжали оставаться, бунтили. Мы видим, в Египте они жили, как бы Бог им особо не нужен был, но вот пришла пустыня. И когда приходит пустыня, когда приходят какие-то обстоятельства, людям тяжело находить там покой. Но как раз Господь говорит о том, что для народа Божьего остается покой. То есть в пустыне придется научиться жить только по вере, только через веру, через доверие Богу. Точно так же, когда придут испытания на эту землю, нам придется научиться доверять и верить Господу. И вот когда Бог взял Израиль в пустыню, Он сделал это специально для того, чтобы отделить их от всех их благословений в Египте и научить их просто приходить в Божье присутствие, в Божий покой. И мы видим, что Его присутствие было с ними постоянно. Но тем не менее, видя руку Бога, видя обеспечение, видя то, что Он их кормил, да, видя то, что над ними было вот это облако, 45 градусов жары минимум, они бы там все просто посгорали, но над ними было облако, которое защищало их от жара, да. Они все это видели и постоянно роптали, да. И Он практически им говорит: «Я буду вашим Богом, я буду вашим всем, я буду вашим обеспечением, да, в пустыне». И Он говорит это сейчас в своей церкви: «Я буду вашим всем, но просто верьте мне, доверяйте мне, научитесь приходить в покой». Как может прийти наша пустыня? Какие-то катаклизмы, разрушение всей инфраструктуры вообще Соединенных Штатов, пропадет, может быть, одна эта бомба электромагнитного импульса, пропадет просто все девайсы, вся электроника, люди придут в замешательство, и это будет пустыня. Но Господь говорит, что те, кто будут доверять Господу, те, которые будут учиться быть в Божьем присутствии, уже будут научены этому, да, то Божья рука будет с ними. Божья рука будет с ними. Но мы видим, что израильский народ, он показал в пустыне полную свою несостоятельность, полное свое непослушание. Мы видим, что Господь для них делал как бы одно чудо за другим, но Израиль все равно продолжал бунтить. Почему? Они так и не нашли, вот они не увидели Бога как Отца. Они постоянно что-то, они говорили претензии Моисею, они постоянно были недовольны, да? И вопрос сегодня к нам: нашли ли мы Отца? Нашли ли мы в Господе действительно нашего Папочку, нашего Творца, нашего просто не только обеспечителя, не только ради обеспечения мы к Нему идем, но мы идем к Нему ради Его присутствия. И вы знаете, что сейчас можно видеть? Мы видим повсеместно и в церквях, и в мире те же самые переживания. Заплатить биллы, заплатить моргич, да, просто обеспечить семью и так далее. Люди поглощены вот этой вот материальной всей вот этой заботой и деятельностью. Но, знаете, Господь, Он как раз хочет, чтобы мы научились быть в Его присутствии, чтобы мы могли входить в Его покой. И почему нужна пустыня? Почему нужны какие-то вещи, какие-то гонения, катаклизмы? Для того, чтобы церковь, она научилась просто быть полностью зависимой от Бога. Для того, чтобы лишить нас наших, знаете, человеческих источников, ресурсов, наших вот этих подпорок и костылей, на которые мы надеемся, но чтобы церковь полностью могла жить в доверии Господу. И вы знаете, наступит время, когда Бог удалит эти источники, когда Он перекроет эти источники. И зачем? Почему это необходимо? Скажу просто, знаете, может грубовато, Америка зажирела. Америка действительно сейчас имеет то поколение, которое не нуждается ни в чем, ну, практически не нуждается в Боге, да? И когда люди становятся самонадеянными, когда люди становятся теплыми, когда люди увлекаются материальными вещами, то очень скоро, то есть наступит такая ситуация, когда Бог проверит нашу веру, когда Бог действительно, Он просто отрежет все эти источники, чтобы научить нас доверять Ему. И вы знаете, пророк Осия такой был, и вот он говорил об Израиле, но он говорил следующие слова. Как бы Бог предсказывает наперед, что произойдет, да? «Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору. Отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее». То есть Израиль сравнивается с блудницей. «Ныне открою срамоту ее пред глазами любовников, и никто не исторнет ее из руки моей. Прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, новомесячья, субботы и все торжества ее. И опустошу виноградные лозы, смоковницы ее, о которых она говорит, это у меня подарки, которые мне подарили любовники мои. И превращу их в лес, полевые звери поедят их». Господь предупреждает нас просто в этом отрывке. Веселье кончилось. Веселье кончилось. Все это опьянение, все это поглощение, все это, знаете, просто привязанность ко всему материальному, которое мы не сможем протащить на небеса. Все, на что надеются люди, оно рано или поздно, оно превратится в прах все равно. Поэтому наше упование на Господа – это так важно. Наше умение входить в Его покой. И вы знаете, мы видим, израильский народ ел эту манну, да? Одежда не ветшала, они не болели, вода лилась из скалы, да? И Господь защищал их и от врагов их, вот в пустыне, да, то есть полностью заботился о них. И я верю, что если мы действительно научимся доверять Господу, Божья рука еще больше просто будет над нами, когда будут какие-то вещи, какие-то катаклизмы, мы не должны этого бояться. Господь будет просто действительно изливать свою помощь и силу, но тогда, когда мы будем в этом покое, научимся в него входить. Но вы знаете, здесь нужно быть очень осторожными. Если наша цель – это наша безопасность и обеспечение, если все, о чем мы думаем, это чтобы Бог нас только защитил, игнорируя Его присутствие, тогда мы уподобимся израильскому народу. Поэтому нам нужно научиться уже сейчас искать Божье присутствие. Не Его обеспечение, оно приложится, но Божьего присутствия. Божьего присутствия. Потому что, знаете, обеспечение, но когда нету этих отцовских и отношений к сыновьи вот этой вот любви, привязанности, будет недовольство. Не будет слышания просто Слова Божьего и голоса Божьего. И Господь говорит, чтобы мы не заботились. Он говорит, душа не больше ли пищи и тело одежды. То есть выживание в этом мире, оно не должно быть нашей центральной заботой. Выживание, оно принадлежит Господу. Наша ответственность – это строить отношения с Ним, чтобы Он был в центре в нашей всей жизни. И в заключение я бы хотела сказать, что в чем заключался великий грех? Вот когда Моисей услышал слова, что Господь сказал, что «моего присутствия больше не будет среди вас», Моисей молился такой молитвой. Тогда, когда они сделали вот этого вот тельца, когда они там перед ним блудили, танцевали и так далее. Моисей молился, он пошел, поставил за станом палатку, и он понимал, что Бог просто сейчас уничтожит израильский народ, да? И он ходатайствовал. И вот он говорил, народ сей сделал великий грех, потом как бы точка запятой, сделал себе золотого бога. Получается два больших греха, да? Один большой грех и сделал, значит, тельца, золотого бога. То есть Моисей различает, как бы здесь есть разница между двумя грехами. Какой же первый великий грех? Первый великий грех – это недостаток почтения к Божьему присутствию. когда у нас нету страха Божьего и нету достаточно почитания, благоговения перед Богом, мы обязательно будем поклоняться чему-то другому. И вот эти люди, они легкомысленно просто оценивали Божье присутствие. Для них Бог был, ну как бы, Он и так все время все давал, да? И вот Моисей говорит, что они сделали великий грех. То есть практически, знаете, получается, что когда мы приходим к Господу, то мы заключаем контракт с Ним, да? Контракт, мы часто говорим, завет. Мы в Новом Завете, завет Его крови. Но когда наши отношения с Богом остаются чисто контракторскими, юридическими, когда эти отношения не перерастают просто в отношения любви, в отношения общения, тогда и получается этот великий грех. То есть юридический контракт, а любви нету. Голос Бога не слышим, не понимаем, что Бог хочет от нашей жизни. И поэтому у каждого из нас с вами сейчас, я всегда об этом говорю, должно развиваться вот это общение с Богом. Очень хорошо читать Слово Божье, но очень хорошо получать действительно личные какие-то вещи от Бога. Приходить к Нему, тянуться к Нему, просто наслаждаться Его присутствием. Это должно быть в жизни каждого христианина. Потому что действительно, когда придет время, когда, может быть, даже наши братья и сестры будут говорить, давайте сделаем вот так вот и так вот, потому что правительство говорит, а правительство уже будет давно беззаконное, мы должны будем знать, точно ли это говорит Господь. То же самое касается Слова Божьего. Когда Иисус был в пустыне, и когда дьявол искушал Его, Он цитировал Писание. Он цитировал конкретно Тору. И если бы Иисус, Он не знал Слова Божьего, чем бы Он противостоял? Очень часто дьявол нам может цитировать Писание, и если мы в Писании плаваем, если для нас Библия – это скучный вариант книжки какой-то пыльной, мы не сможем противостоять дьяволу. Поэтому никогда настоящие отношения с Богом не достигаются какими-то юридическими средствами, да? Один раз мы заключили завет, сказали, и потом нету никакого движения. Поэтому люди и не слышат Бога, и не могут быть в Божьем присутствии, постоянно в суете, постоянно своими руками что-то делают, постоянно в этой просто гонке, в спешке, уже устали, да? Но Господь говорит, войди в Мое присутствие. И ты найдешь там покой. Помните, когда Иисуса пришли взять, и Петр вытащил меч и отсек ухо воину? Помните? Что Иисус сказал? Кто меч возьмет, тот от меча и погибнет. Вот таким образом мы по жизни постоянно пытаемся что-то сделать своими руками, разобраться в каких-то ситуациях сами. Но Господь говорит, что приди ко мне, приди в мой покой, и я буду решать эту ситуацию за тебя. Вот эти отношения с Богом, почему я как бы все это свела именно к нашему поиску Господа? Они дают гарантии того, что Дух Святой будет работать в твоем сердце, будет показывать твое состояние. И может быть, пастор Лена не успеет сказать или кто-либо тебе проговорить, но Бог тебе будет говорить, что делать, с чем тебе надо бороться, как в этой ситуации себя вести и так далее. И если не будет этих отношений, это подобно тому, как брачные отношения, женитьба, да? Когда мы идем в ЗАГС и просто там ставят печать, но если муж и жена потом не познают друг друга, не имеют венчания, не имеют Божьего благословения, не имеют близости, можно ли это сказать брачными, назвать это брачными отношениями? Поэтому когда вот так вот произошла эта ситуация с Израилем, Бог сказал, что я не буду больше, после того, как они сделали тельца, Он сказал, я не буду больше среди вас. И мы знаем, что после этого уже ангел вел израильский народ, а Бог, его присутствие отошло от стана. Поэтому Божьи обетования остаются «да» и «аминь», но они не должны быть просто написанными. Они должны действительно быть в нашем сердце, и они должны быть, работать. И одно из обетований, да, это Божье, то, что Он сказал. «Я выведу вас из Египта, я сокрушу ваше ярмо, но я хочу, чтобы вы любили меня всем сердцем, всем своим сердцем». Поэтому не только юридические отношения, не только страховка от Бога, не только Его благословение, но наши отношения с Богом должны развиваться и расти. И знаете, когда Бог сказал это, что Он не пойдет с ними больше, Моисей просто возрыдал перед Богом и сказал: «Господи, если не пойдешь Ты сам, то и не выводи нас отсюда». То есть Моисей знал вот этот вкус отношений с Богом. Все это просто прелесть этих отношений. Он сказал, что если Тебя не будет среди нас, то лучше пусть мы погибнем в пустыне. Насколько вот это вот, ну как бы нет этого в церквях, насколько это важно, насколько это нужно просто осознать сначала и к этому стремиться. И как я сказала, когда, знаете, люди не знают Бога, не ищут Бога, чем угодно можем заниматься. Можем делать пустые евангелизации, можем ковырять друг друга характеры и просто с чем-то быть недовольным. Но если мы не знаем Бога, если не пребываем в Его присутствии, то происходит вот это вот охлаждение отношений с Господом. Имеет ли у нас место тайная комната нашей жизни? Если у нас это страстная мольба просто к Богу: «Господь, открой нам себя, мы хотим знать Тебя еще глубже, еще ближе». Если не научимся сейчас познавать Бога, если останемся со своими амбициями, со своими претензиями, нам не устоять последние дни, нам не устоять просто. Поэтому, как Павел сказал, будь бдителен, переноси скорби, ищи Господа, исполняй служение, да? То есть все хотят, наверное, предстать перед Богом и сказать, как Павел сказал, что подвигом добрым мы подвязались, течение совершили, веру сохранили. Но мы знаем, что Павел платил цену. И мы с вами должны научиться платить цену хотя бы в том, чтобы отделять из своего забитого графика жизни, да, своего занятого просто дня, выделять время для общения с Ним. То, что Он грядет, не оставляет никаких сомнений. То, как Он пришел сверхъестественным образом на эту землю, родился от девственницы, точно так же Он придет как Царь, и мы должны понимать, что это есть «да» и «аминь», и это случится. И вы знаете, действительно, как Вартимей кричал: «Сын Давидов, помилуй меня, ищи мое сердце, исследуй мое сердце». Потому что мы даже не знаем, когда действительно придет наше время, когда придет наше время уйти с этой земли. Недавно я проезжала, и, знаете, был estate, real estate sale, тогда, когда, знаете, кто-то умирает, и, ну, продаются вещи там какие-то. И вот я, ну, просто ходила по этому дому, смотрела, и вот, казалось бы, наследие человека, да, стоят пластинки Битлов, стоят какие-то старые видеозаписи, все такое старое, человека уже нет. Я думаю, ну, никакого напоминания о Господе, знаете, никакой просто книжки библейской, ни Библии, ничего. Я думаю, умер человек. Какое наследие он оставил? Куда он пошел? Действительно, жизнь человеческая, как пар, просто есть, и ее нету. И мы не знаем, когда это время приходит. Но как важно действительно вот каждый день, да, в постоянстве просто искать Божьего лица, быть Его присутствием. Потому что вечность, кажется, вот человек умер, перешел в вечность. Вечность, она уже внутри нас. И от этой вечности нас ничего не отделяет. Царство Божие внутри нас. Только один вздох, и мы, может быть, перейдем в другую реальность, да, в другое измерение, но Господь уже внутри нас. Как важно это сокровище не потерять просто. Я хочу просто сказать, что сейчас не время, вообще не время для каких-то, знаете, разборок, выяснения, кто прав, кто виноват. Сейчас время искать Божьего лица. Сейчас время оставаться в единстве. Сейчас время сказать: «Господь, да будет воля Твоя». Сейчас время действительно полагаться просто на Божий, на Божие водительство, на Божий мир. И как тот же Иисус сказал Петру, что «вложи меч в ножны, кто меч подымет от меча и погибнет». То есть никакие средства человеческие не могут нас скрепить, не могут нас соединить, потому что постоянно амбиции, недовольство, оно будет возникать. Но мы должны искать Божьего лица, Божьего присутствия, Его любви. И этой же любовью просто насыщать отношения друг с другом. Я когда-то говорила вам пример о гигантских деревьях, секвоях, которые растут в Калифорнии, которые могут достигать высоты до нескольких сот футов, но их корни всего-навсего 3, может быть, фута, да, там сколько, я не знаю, совсем маленькие корни. И люди поражаются, каким образом эти деревья, которые столетиями просто стоят, они могут выдерживать там такой вес и такую высоту, и просто давление природных каких-то сил, только благодаря тому, что они корнями переплетаются друг с другом и держат друг друга. Вот точно так наши корни с вами, они должны переплестись. Они должны укорениться просто в Божьей истине, в Божьей любви, в Божьем принятии. Потому что действительно, когда придет давление, когда придет, может быть, поношение, когда придут испытания, чтобы мы могли удержать, поддержать друг друга, чтобы мы могли действительно не надеяться на то, что правительство нам поможет или кто-то там нам что-то посоветует, но когда наше упование в Господе и наши корни в Его истине, в Его слове, в Его просто словах, в Его делах, в Его характере, и каждый стремится к этому, тогда мы устоим в любые времена. Аминь. Аминь. Слава Господу. Давайте помолимся сейчас.